Уважаемые братья и сестры, в нашей студии Наталья Федоровна Алиева, наш эксперт, и сегодня мы продолжаем рассматривать портрет созависимого человека.
Бывает еще какой момент? Собутыльник. Но не обязательно, когда человек пьющий. Вот я прихожу, допустим, прием в компанию какой-то, и человек хочет меня угостить. Но если он знает, что сегодня пост или постный день, и что мы христиане, ну не давайте вы эту курицу или мясо. Или сделайте так какой-то, если человек, который в свое время отвечал, Андрей Кураев, если человек уважает ваши религиозные взгляды и так далее, он приготовит. Не обязательно какая-то, повторяю, была шоп-объедаловка. Ну, картошечку тоже сделает, там, салатик какой-то вкусный, может быть, там еще что-то, то, что положено, если он уважает ваши интересы. А иногда бывает так, что вот мы ради того, чтобы дружбу не потерять, мы, значит, ой, кусочек колбаски-то съем, что-то еще, тогда себе надо сказать, что завтра ничего не буду есть. Или тогда мне вот надо, я на это не способна, честно скажу. Вот я себе говорю, так, завтра ничего не буду есть. Сегодня я согрешила и так далее. Ну, невольно, да? И из дружбы и так далее. Вот завтра, нет, завтра это начинает резко, это уже все есть и так далее. Живот диктует. Тогда можно просто поделиться. Людмилка, мне так нравится твоя курица, как ты готовишь. Вот так у тебя вкусно это все. Сегодня, конечно, мне не положено. Вот я сегодня эту курочку попробую тебе, потому что вижу, что ты вложила свое сердце и душу. А ты завтра за меня помолись, потому что я должна завтра немножечко отказаться от каких-то удовольствий. Я слаба, помолись за меня. Ну, помоги мне. Ну, хотя бы так. И она не в обиде будет, и вы призовете ее на помощь себе. Ну и постараться надо, конечно, постараться вот в этот день вот от чего-то отказаться.
И как-то тонко скажете, что в следующий раз, может быть, она в постный день не будет вам предлагать, да? Но в то же время...
Ну вот здесь, знаете, здесь, да, вот если я скажу вот губу в сторону, ой, да сегодня постный день, и так далее. Ну, как часто бывает, мы рисуемся вот этим, да? Вот, а человек просто от полноты, а может, ничего не было в холодильнике больше. И приготовил. А может быть, того, что хотел как лучше. Там свининочку повкуснее, там или что-то еще и так далее, мусульманину. Вот. Можно ведь сказать. Я опять говорю, когда мы созависимые люди, мы лжем. Мы обманываем. Ну, ладно уж. Обижать не буду. Говорить не буду. Вот. Почему? Можно сказать. Не такую тираду, да? А просто, ну, какая ты там, как ты вкусно готовишь? Ну, пальчики оближешь. Ну, завтра, Людмилка, я буду там поститься. Все, мне это не полезно столько, вкуснятина у меня. Все это не рассказывает, может, человек неверующий, может быть, не знает. Все не говорите. Только помолись за меня обязательно. Вот помолись, потому что я Богу дала клятву, что вот я в среду, в пятницу не буду есть мясо. Я вот это, ну, я не могу устоять. Ты такая кулинарка чудесная, просто, ну, не могу. Помолись завтра за меня. Я думаю, что она поймет вас. Вообще нужно выискивать нам слова, чтобы не отцарапать другого человека. Быть правдив перед самим собой и перед другим человеком. Вот надо уметь нам говорить нужные слова. Поэтому это может быть собутыльник. Ой, ладно уж, выпьем. Это жена у алкоголика, меньше достанется. Ладно уж, я там конфетку съем, потому что у меня там дочка много ест конфеток, или там внучка, им не полезно, а конфет... Не знаю. В общем, в чем-то мы вот начинаем скатываться, что называется, на миру и смерть красна, и вот, ну, за компанию, вот, в чем-то за компанию. Теперь у нас, может быть, еще такой момент, как отчаявшийся человек. Вот он, это особенно жены людей с какими-то зависимостями, ну, алкогольно очень распространена. Она уже все бедно испробовала. Она уже-то и сколько лекарств потратила, сколько денег, куда только она не бегала. А он никак окаянно не исправляется, и все, вот пьет и пьет. Вот ему нравится и нравится. Оставьте его свой сценарий, спасать его. Но не получается у вас это. Что вы бьетесь тогда впустую? К Богу, потому что это наше маловерие. Мы Богу-то не верим. Вот если бы пришли, мы уж об этом говорили, пришли, встали на колени в храме, Господи, и от отчаяния сердца, может быть, Господи, но я такая глупая, ничего не знаю, как мужа исправить своего, что ему сказать, что не скажу, все не так, Боженька, все, с сегодняшнего дня я постараюсь вот о нем сейчас не думать, хочет пить, пусть он пьет, хочет делать, пусть он делает, это я в твою волю тебя отдаю, если я буду сильно бултыхаться, волноваться, ты меня вразуми, потому что я в твою волю хочу отдать сейчас мужа, помоги ты мне в этом, а чаще бывает у нас не так. О детях то же самое. Я тоже через это проходила. Там, где когда у ребенка уже бизнес, там все, сами знаете, какие бизнесы это. Бросились в речку, не зная броду. Вот, и нахватали всяких проблем. Ой, у него такие долги. Ой, как что, у самой шиш в кармане, зарплата небольшая. Да чем мы можем помочь? А теперь, слава Богу, это его проблемы. Наворотил. И я как сказала, сынок, сухари я тебе насушу, из тебя посадят в тюрьму, сухари я тебе принесу. А на большее я не способна, ни по зарплате, ни по воз, ни почему. Сам наворотил, сам разгребайся. Вот нам бы научиться, это неравнодушие ни в коем случае. Потому что дальше мы говорим, так, а как дела у тебя на работе, о фирме, а сколько работников, а что они делают, а как это? Ну, надоест тогда эта мама. Взрослый мужчина, все, он уже обязан, должен научиться отвечать за себя. И надо отойти в сторону, иначе не научится у нас отвечать за свою жизнь, не научится быть самостоятельными. Так вот, отчаявшийся человек, который пробует, но в основе лежит маловерие, потому что Богу не доверяем тогда. И все начинается, даже попытки, ой, Господи, а начинается после заболевания потом у человека, он выгорает просто. Потому что в любой, мы же говорили с вами, в любой нашей ситуации нужна маленькая победа. А здесь победы нет. Вчера пил, сегодня пил, послезавтра будет пить и так далее. Дает обещания, на коленях ползает, клятвенно обещает, целует руки и так далее. Ну, у каждого свой сценарий примирения, да? А на второй день опять то же самое, все. Поэтому вот этот вот отчаявшийся человек, это тоже характерно. Где эти роли у нас формируются? Где вот эти бывают? А прежде всего, когда семья была у нас неблагополучная. Она не получала блага, не давала и не получала. У нас часто бывает так, что неблагополучная семья там, где мама, папа алкоголики, и все, да ничего подобного. Я не помню, рассказывала у меня перед глазами одна сцена. Мама, она выпускница специализированной школы, это видно по ее мордашке. Вот одета не очень богато, какая-то курточка у нее, куртюшечка из балони. Она сидит в позе медведицы, свесив так это, руки, раздвинув ножки в брюках, а вот согнув. Ну, в общем, такая согбенная спина, не уставшая, а просто вот такая вот погруженная в себя. Но там она не сочиняет там концепцию, как Россию вывести из кризиса. Нет, вот она сама в себе. Двое ребятишек, одному годика, девочке годика, наверное, 4, мальчишке лет годика 2. Они тоже одеты не очень богатенько, не-не-не, у них куртюшечки эти тоже, и они в метро катаются на этих мраморных плитах. А это же так, как по горке можно, и несутся. Я потом подхожу к ней и говорю, мамочка, так они могут упасть, там где рельсы, там же высокая. Один залез под скамейку, начинаю вот так зашкварник вытащила спокойно, ничего не говори, поставила. Потом мы сели, оказались в одном вагоне. Значит, сидели мальчишка, что-то маячил маме своей, говорил там, когда были темные, пробегали огонечки в темноте метрополитена. Понятно, непонятно, что он говорил, потому что там что-то балаболил на своем. Она внимательно поворачивалась, она внимала ему, ничего не говоря. Потом их увидела опять эту троицу в автобусе. Он, значит, он ехал в окошечко, то и показывал. Я увидела, что этим детям было с этой мамой спокойно, понимаете, спокойно, благодатно. А ведь Богородица родила начальника тишины. Вот как дальше, я не знаю. Но вот то, там где-то 20 минут я наблюдала, вот этим детям с мамой было спокойно. И она не дергалась, как наши мамы, имеющие там массу высших образований. Куда пошел, что сделал, какие занятия, какие уроки, по английскому сделал, бла-бла-бла, и так далее, и так далее.
То есть это вот отсутствие тревожности такой, которое передается ребенку.
Конечно. Ну, потому что от ума-то ведь горюшка только, когда его много-то, ума-то нашего, понимаете? А у нее, видимо, как раз было столько, сколько надо было, чтобы детей не дергать, не вызывать у них детские неврозы и все прочее. Повторяю, наблюдал только 20 минут. Как дальше они же будут? Нет. Так вот, семья какая бывает неблагодатная, которая не получает благодати, дисфункциональная. И какие признаки могут быть в такой семье? Ну, наличие у кого, у членов семьи какой-либо зависимости. Это может быть зависимость от работы, трудоголик. Человек называется трудобесие. Когда человек от проблемы убегает в работу. Помните, говорим, мы мученик. Мученик ищет, кого бы взвалить себе на плечи и потом тащить всю жизнь. Охать, ахать, боли, потом в больницу попадать от перенапряжения. Потом полечиться, потом опять своего родственника или знакомого посадить на плечи и тащить. Здесь нет. Здесь человек убегает в работу с утра до вечера. Вот, помните, как у нас был в свое время, говорил Егор Лигачев, Уж шибко ему хотелось работать, даже упомянул нечистого, да? Вот. Вот когда человек все время в этой работе, нет, надо делать паузу. Давайте делать паузу в словах, давайте делать паузу в нашей неделе, 6 дней трудись, а 7-й Богу отдай, и себе прежде всего. Отдыхать надо обязательно, набирать силы, чтобы потом отдавать людям их. Вот, то есть во всем должна быть разумность. Христианство не любит ничего сверх чего-то. Не от избытка сердца, от избытка нервности, тревожности, какой-то суеты. Это может быть у нас отношение к другому. Вот у созависимых, особенно у женщин. И вот когда, если у нас будет с вами разговор о встрече со взрослым, кризис зрелого возраста уже, там где 40, 50, более подробнее будем говорить. Именно в этом возрасте многие женщины пришли к Богу. Не от любви к Богу, не от потребности, от того, что своими силами не могли решить какие-то проблемы. Бились, 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 и потом приходят. Вот, это особый разговор, конечно. Значит, Бог, конечно, по-своему ведет всех нас, но лучше было бы, конечно, когда, вот читаем подвижников, да, вот ребенок родился, вот он вот пропитан был Богом, и он себя не мыслил вне Бога. И поэтому, естественно, что он был монахом, затворником, молитвенником сильным, потому что это как воздух, разговор с Богом. Вот, поэтому это тоже один из выходов было у людей созависимых. И если мы пришли в церковь, покрестились, приняли там все, что и ведем образ жизни, который положен христианке, и в церковь и ходим, и акафисты читаем, и пост соблюдаем, и так далее, а он поганец как пил, так и пьет, а дети как были у нас, не удовлетворяли нас своим поведением, так и продолжается, значит, мы-то в глубине не изменились. Мы-то не поменялись, только внешнее. Глубину не меняем свой характер и отношение к близкому человеку или близким людям. Это может быть это отношение, как прилепились. Вы знаете, безудержная жажда, вот, чтобы мой муж, там, я говорю, вторая половинка, как эхо был. Я ему а он мне в ответ тоже да ничего подобного. Это вот такая, ну, женщина, мы чаще была вот, воспитана, уже моя лекция была тоже у нас такая, на литературе, на поэзии, вот на чем-то таком возвышенном. Ну вот, хорошо читать произведения Горького, ранние рассказы, да, или другого писателя, где такие колоритные показаны, Олека показан, цыган, да, вот, но его, а удобно с таким героем-то в повседневной жизни жить? Читать-то хорошо, и «Хищный разрез ноздрей», и крутой взлет бровей, и сказал один раз, и больше не повторяет, вот, и, может быть, там на какие-то очень экстремальные действия пойти. Читать хорошо, любоваться тоже, а жить-то с таким, каково. Так вот, чаще всего женщины чаще ждем вот это, вот это. Вот это такая романтическая, юношеская вот, планочка, когда вот в семейной жизни, да ничего подобного, спокойно все должно. Вот он пришел с работы, тапочки подать, чаю налить, сказать, как день прошел. Комплименты не сказал, но и не надо, и не ждите их. Домой ведь пришел, к своим тапочкам, к тебе и так далее. И слава Богу, твою похлебку съел, которую сварил. Всю тарелку съел, попросил порцию, не поблагодарил, но ведь две тарелки съел, значит, вкусно. Ну и так далее. В общем, вот не цепляться за эти вот знаки внимания, которые нам... У нас у женщин оголено как-то, да, вот. Когда мы внутри не раскрыли самого себя, тему своей жизни. А кто я такая? Поэтому ищем внешних знаков внимания. Вот, поэтому вот наличие вот созависимости у членов семьи. А мы это потом модель переносим в свою собственную жизнь, если мама такая была, если папа такой был. Я наблюдаю одну семью, творческая семья, очень интересный фотохудожник. Вот. Но я когда пришла, говорю, ребята, вы не устали от этого? Буквально каждое движение она за мужем следит, комментирует. Он ее движение и так далее, и так далее. То она не так хлопнула дверью, когда садилась в машину. Вот мы сидели, не так смешно. Вот часто мы игнорируем мужскую психологию, мы ее не знаем. Мы сидим, две подруги в машине, а третья наша подруга мужу говорит, так, сходи в магазин, купи что-нибудь к чаю. Ну, он и тащит рулет к чаю. Нет, она сидит, и когда он еще не подошел, она говорит, ну вот, ну что он несет один рулет к чаю? Он не понимает, что чем-то надо еще покормить гостей. Я говорю, ну ты же сказала к чаю, он и купил к чаю. Если бы ты дала ему список, значит, купи к чаю рулет, сметаны, творог, там еще что-то. Вася бы тебе все вот 5 наименований бы и купил. Потом часто бывает перепалка, вот не то ты купила, ты что сказала и так далее, и так далее. Вот не повзрослели. Вот и часто вот мы очень славные люди, но они себя жалят, жалят, вы знаете, вот как ежики все время, вот эти мелочевки. И такая вот создается нервная обстановка в доме. Она не полезна никому. В доме должно тихо и спокойно дышаться. Сказал замечание какое-то, сделал там, даже не замечание, констатируешь. Что-то сегодня ты, дружочек, там это и так далее. Может в ответ человек сбрендить. Вы за мной там следите, что-то еще. Да нет. Ну, мне просто это удивило. Специально я не буду следить. Зачем? У меня своя жизнь есть. У меня свой телевизор внутри, мне что, с мою жизнь отслеживать и так далее. Повторяю, не рыдать, не стенать, не ругаться. Сказал и пошел дальше. Как петух прокукарекал, дальше век не святай. Так вот, это может быть не полная семья обязательно. Все равно социально она нарушена. Что бы там как бы ни было, когда нет папы, нет мамы или что-то еще, как бы мы там ни говорили, у нас прекрасные дети, прекрасные внуки, мы друзья, мы встречаемся и все прочее и так далее, все равно нарушена социальная структура. Должно быть мужское начало и женское, должен быть мама и папа, бабушка с дедушкой рядышком, да? Внуки поют, и мы восхищаем. Бабушка с дедушкой, а если дедушка пришел с другой бабушкой? И как я могу потом, где-то дедушка может желать своим детям на свадьбе, живите дружно и счастливо, любите друг друга. Нельзя так, понимаете? Вот.
Сейчас, к сожалению, это так в порядке вещей стало. Вот когда мы опрос проводили детей, кто курит в семье.
Да, да.
Один ребенок говорит, у меня все четверо курят.
Да.
Ну, то есть уже новые папы, новые мамы там. И да, все уже там переразводились, переженились.
Да. И поэтому, а ведь у нас есть у подростка, наверное, такой момент, когда спутанность социальных ролей. То есть ребенок, подойдя к подростковому возрасту, он должен уже четко прочувствовать, кто он и какой он. Вот я юноша, у меня борода, у меня грубый голос, у меня там признаки, которые должны быть уже в теле, вторичные половые признаки, да. У меня мужские интересы, мне нравится хоккей, мне нравятся фильмы там, где мужчина выступает в роли заступника, защитника. Мне нравятся хрупкие, нежные девушки, которые нуждаются в моей. То есть формируется уже образ мужчины, идеального, который он себе взял. Вот. И я хочу походить на своего папу. У меня папа такой, какого семя, таково и племя. А если там 10 пап, а если его папа не смог этого ребенка воспитать до конца, сдезертировал, убежал, схлыздил, и потом другой папа пришел, другая кровь тебе течет, не этого папы и так далее. Получается спутанность социальных ролей. Я не знаю, на кого походить, я не знаю, с кого брать пример. То же самое у девочки так же. Поэтому это трагедия. Для подростка. Это невроз, это заболевание, состоявшийся где-то потом в будущем человек, как семьянин то же самое. Может, уже модель будет переносить потом на свою семью. А что ты не будешь, когда мне папа имел 3 жен, например? Или у мамы было 5 мужей? Почему я не могу себе это позволить? У нас же нет других более значимых и главных авторитетных для нас людей, как родители. И это повторяется ошибкой и так далее. А если бы папа и мама, или, допустим, мама бы, я вспоминаю уже книгу Цветаевой Анастасии. Там была тайна у них в семье. В каком плане? Это не тайна, а деликатность. Они знали, что у мамы была какая-то очень яркая любовь в молодости. Но она, видимо, была трагической для нее. Но эту тайну они знали. Может, во всех подробностях вот Анастасия не пишет. И она вышла за Ивана Цветаева замуж. Уже человек, который был вдовец, 2 детей, юная девушка, музыкант, тонкая натура. Она выходит за вдовца, который ее старше. Вот. У нее были хорошие дружеские отношения. Она помогала ему построить, подбирать мрамор, ездить в Италию. Подбирала материал, чтобы открыть потом музей Пушкина, который в Москве сейчас. То есть она была ему помощница. Как Господь задумал, создадим Адаму помощницу. Создал. И она была ему помощницей. Но эта тайна была известная. Не во всех подробностях, не надо этого. Но они знали, что у мамы какая-то была в молодости для нее драма. Вот. И они очень бережно к этому относились. Не любопытствовали, не спрашивали. А вот если есть какая-то тайна в семье, которую никто не знает, и вдруг она раскрывается, вот это вот как раз показатель неблагодатной семьи. Значит, мы не способны на откровенные разговоры. Если, допустим, мама со своей дочкой, уже взрослеющей, скажет, ты знаешь, у меня была такая любовь, я так любил этого парня, я строила надежду, у нас все было. Ну, черешни скороспела, любовь была другой. Помните, там один раз год сады цветут, поет Анна Герман. Мне так больно было, но я прошла через это, я прошла закаленный, я окрепла. Меня этот мой любимый, он меня закалил, и я ему благодарна. А оказывается, ничего случайного нет, я встретила папу. Там не было таких ярких поцелуев, может быть, у меня и бурных чувств, но папа мне подарил, твой папа, спокойное дыхание любви, надежное. Вот здесь вот надо рассказывать, поэтому, когда нет этого тайна, значит, мы опять-таки, мы лжем, мы скрываем что-то. Мы хотим себя выставить перед детьми в лучшем свете. Это не значит, что грязным бельем надо трясти своим, показывать, да? Но для вразумления, вот рассказать какие-то вещи, которые полезны будут полезны. И героические стороны, или еще. Поэтому у Жванецкого, просто повторяюсь уже сейчас, у него есть, надо восстановить родословно, чтобы знать откуда. Откуда что идет. У меня есть одна близкая мне семья, вот, и это мой дальний родственник, у него дедушка повесился. Он был алкоголиком. Я говорю, тебя нужно вымаливать, потому что когда в семье самоубийца, это тяжело, это все равно ложится на последующее поколение. Не обязательно ты будешь таким, не обязательно ты будешь алкоголиком, но вот надо все на это вот скованы одной цепью. И потом он приходит и говорит, тетя Наташа, вы знаете, оказывается, у моего дедушки, который повесился, кто-то из родственников рассказал, говорит, ну, партизаны молчат все, да, еще бабушка повесилась, да, вот получается, там уже какое, пятое поколение или что-то. И только рассказали, вот, это не значит, что нужно в шоке быть и впадать, но значит, что вот какая-то линия идет по роду, и вот надо очень себя мобилизовать, посоветоваться с духовником, конечно, может, какие-то молитвы особые читать там и так далее. Я сразу скажу, что я ведь не священник и не монахиня, и не старица я. У нас есть духовные учителя, у которых можно попросить совета, как быть в этой ситуации. Вот. Поэтому наличие тайны – это тоже показатель созависимости. Вот. Теперь это может быть тяжелое соматическое или психическое заболевание у родственников. Ну, вы знаете, когда психически больной родственник. Вот я вчера буквально встретилась славно очень сотрудница, мы с ней вместе в школе работали. Она очень любит детей, возраст уже тоже ей за 60, но вот такая она, у нее все там Сереженька, а моего сына звала Аличиком, Алиева, да, вот. Вот она светилась, причем просто немножко хочу должное дать этой женщине. Она так любила животных, нашла какую-то там пташку, у которой крылышко было сломано, она это крылышко перевязала, держала у себя дома, потом ловила комаров, чтобы кормить эту птаху, выкормила, вылечила, а потом эту птицу отпустила. То есть не все могут на такое способны, понимаете? Вот. И вот сейчас встречаю, говорю, ну как дела? Там доченька одна. Она говорит, ой, 20 лет прожили, детей нет, квартира там все блестит, все ухожено, доченька у нее умничка. Вот. А он получил травму головы и сейчас устраивает такие сцены. Я говорю, расходись. Расходись, Людмилка, расходись, выходи замуж за другого, мне внуки нужны и так далее. Я говорю, так неужели не понимаете, что крест-то другой будет? Ведь он, если так себя ведет, не потому, что он... Да, тяжело, безусловно, это никто не скажет в этом. Но человек-то болен, 20 лет прожили, получил травму головы, серьезные последствия пошли такие. Но ведь не предают друзей. Если конь поранил ногу, не вини коня, вини дорогу, а коней не торопись менять. У Расула Гамзатова написано. Ну, выйдешь ты замуж за другого. Но родишь ты ребенка. Где гарантия, что ребенок не родится с какими-то аномалиями? И будет думать потом, так лучше бы я с первым мужем жила. С первым тяжело, а теперь такой ребенок тяжелый родился. Господь ничего не бывает, вот зря не дает. Ушел от одного креста тяжелого, Господь другой кладет еще такой же по тяжести, или даже еще чуть-чуть потяжелее. Поэтому вот именно начать, я говорю, так ты начинай вымаливать-то свою дочку, значит, с дочкой в церковь ходите, молитесь, он тяжело болен, помогайте ему потихонечку нести эти, сами несите тяготы. А может быть, даже мама настраивает на развод эту дочку, я глубоко не знаю, а мы это чувствуем, что и дочка приходит с такой установкой: «Как ты меня достал, как ты мне надоел, разойдусь, выйду замуж за другого, рожу детей, буду счастливой». И близкий человек это чувствует, и вполне возможно вот такую аффективную реакцию дает, начинает ругаться, оскорблять ее и так далее, и так далее. Так вот, вот это характерно, что бывает для семьи, которая неблагодатна. Есть табу. На что, о чем разговаривать нельзя. Хватит там сопли мазать по щекам, там рыдать, надоели мне твои нюни-конюни. Вот. Бывает, в одной семье запрещают, чтобы ребенок выплакался, все рассказал. Под видом ложной мужественности. Ты же мужик, что ты нюни-то распустил? Другое дело, когда мальчик окружен в семье вот его мамы, вот мамки, няньки, да, вот, и мальчик такой вырастает, им получая женское воспитание, пусть даже и папа есть. То есть он делится, рассказывает, что день какой удачный был, не очень удачный. Вот, знаете, вот подружек нашел, он тоже подружка, только в брюках. Вот, и, вот здесь другая крайность бывает. Бывает, не рассказывай мне о своих проблемах. То есть мама или папа не хотят себя отяготить проблемами сына там, или дочки. Вот, бывает, иногда некоторые перекладывают. Не рассказывай. Я говорю, что должна быть мудрость. Вот не то, чем говорить нельзя. Дальше. Это может быть не раскрывать о своих проблемах, включая интимные. Очень запрещено об этом говорить. И очень много проблем в этой области. Вот, нужно поговорить с мужем. Но опять-таки, нужно как говорить и что говорить. Теперь это может быть привычка строить, вот тоже у созависимых людей, вот это в семьях, строить маниловские планы. Вот знаете, улетать в небо и оттуда не возвращаться, ничего до конца не делать, и забор недостроенный, там и ремонт недоделанный, а он все где-то витает, строит проекты и все прочее. Это для характерно для созависимых. Не выносить ссоры за сбыли. Еще что характерно в семьях, вот таких у нас в наших, да это вообще в каждой семье, боже ты мой, в любой семье, когда кто-то перекладывает вину на другого, вот ты виноват или ты виноват в том, что у меня то-то, то-то не получилось. Не хватает мужества, смелости, трусливый человек взять вину на себя. Обычно я наблюдаю русских мужчин, это у наших российских, во всем виновата жена. Вот она такая рассекая. Дальше вот разговор с мужчиной по поводу разводов. Вот сегодняшняя ситуация печальная. Мне один мужчина, родственник, говорит: женщины перестают после 30 следить за собой. Я говорю: а мужчины? А что они такой пузырь носят, как будто 9 месяцев беременности? А где его удаль, достоинство там? Где он шашкой может махать, когда он брюхо такое? И разжирел весь. И второй момент, женщина не следит, да, не говорит там ходить в рваных тапках и так далее, и так далее, нет. Но если ты любишь, действительно любишь человека, он тебе дорог, раз ты так будешь цепляться, как она выглядит, цвет кожи какой, какая морщинка, а там сединка появилась у нее уже и так далее. И когда я слышу, один мужчина говорит: нет, а старая калоша надоела, так ты же ее калошей-то сделал в конце концов, не хрустальной туфелькой, как у Золушки. И он пошел к молодой. Ему 50 там, по-моему, а молодой 20 с небольшим. Но ребенок-то родился аутичный. Денег много, что называется, карманы рвут. Машин много, всего много. Но ты отец несчастливого ребенка, тяжело больного ребенка. Ты создал и в мир пустил больного ребенка. За все содеяно. Содеяно отцами падет на голову сынов. Содеял, бросил старую калошу. Ну вот теперь сейчас у тебя другая туфелька, другая молодая. Но с таким ребенком трудно хвалиться потом. Плакать надо, лечить его. И причем неизлечимое заболевание-то это аутизм, ранний детский аутизм. Вот. Поэтому и второй момент, что я говорила, когда мы поступаем, вот ссоры за сбы не выносим, там тихонечко вот кровоточит, семья неблагополучна, хлеска, вот как сегодня событие у нас, да? Вот. Но в данном случае мы лишаем детей наших гордиться нами, гордиться добрым именем отца и матери. Вот это самое главное наследство. У меня был отец такой, что он все прошел. Я не про папу говорю своего, да, вот, чтобы ребенок мог сказать уже выросший. Он все прошел. И были испытания, и падения, и так далее, но на всю жизнь сохранил верность своей жене. А она сохранилась верность мужу. Вот этим я могу гордиться.
А разве сейчас для молодежи это ценно? Они же не считают сейчас это ценностью, верность.
А в какую среду попадешь? А если попадешь в среду, когда там, где самая главная ценность, это семья. И ты как белая ворона будешь.
А где ее взять, Наталья?
Где взять? Да, есть такие семьи, есть. Но это, мне кажется, уже нужно конкурс проводить теперь. Как мисс там 2012, так вот семья, которая не разошлась, показывать. Но на каждом углу везде показывать и говорить об этом, чтобы укреплять. И в конце концов молиться. Пропаганда должна быть. Укрепление семьи, красота семьи. Об этом все говорите. Вот, с малых ногтей, вот маленький, маленькому ребенку. И показывать личным примером это все.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире была наш эксперт, педагог и психолог Наталья Федоровна Алиева. Она продолжила описывать портрет созависимого человека. О созависимости мы продолжим говорить в наших следующих программах. Храни вас Господь!